Полковник не упускал его фигуру из виду. Он следовал за ним по улице, параллельно порту, сквозь лабиринт лавок и складов с грудами разноцветных товаров, выставленных на показ. Каждый раз, когда полковник шел за почтовым инспектором, он испытывал волнение, всегда особое, но неизменно гнетущее, как страх. На почте ожидал газеты врач. Жена просила узнать, доктор, вас не ошпарили кипятком в нашем доме? — сказал полковник. Врач был молодой, с черными блестящими кудрями и до неправдоподобия великолепными зубами. Он поинтересовался здоровьем больной. Полковник отвечал подробно, не переставая следить за почтовым инспектором, который раскладывал письма по ячейкам. Его неторопливые движения выводили полковника из себя. Врач получил письма и бандероль с газетами. Отложив в сторону проспекты научных изданий, он взялся за письма. Инспектор, между тем, раздал почту присутствующим. Полковник впился взглядом в ячейку, куда клали корреспонденцию на его букву. Письмо «Авиа» с синей полосой по краям конверта усилило его волнение. Врач сломал печать на пакете с газетами. Пока он просматривал самое важное сообщение, полковник не спускал глаз с ячейки. Ждал, что инспектор подойдет к ней. Но тот не подошел. Врач оторвался от газеты, посмотрел на полковника, потом на инспектора, который уже сидел у телеграфного аппарата, потом снова на полковника и сказал: «Пойдемте». Инспектор не поднял головы. «Для полковника ничего нет». Полковник смутился. «Я ничего и не ждал», — солгал он. Потом посмотрел на врача своим детским взглядом. «Мне никто не пишет». Они возвращались в молчании. Врач погрузился в чтение газет. Полковник шагал, как обычно. Казалось, что он ищет потерянную монету. Был ясный вечер. Миндальные деревья на площади роняли старые листья. Когда подошли к кабинету врача, начинало смеркаться. «Какие новости?» — спросил полковник. Врач дал ему несколько газет. «Неизвестно», — сказал он. «Трудно вычитать что-нибудь между строк, оставленных цензурой». Полковник прочитал самые крупные заголовки. Международные сообщения. Вверху четыре колонки о национализации Суэцкого канала. Первая страница почти полностью занята извещениями о похоронах. «На выборы никакой надежды», — сказал полковник. «Не будьте наивны», — отозвался врач. «Мы уже слишком взрослые, чтобы надеяться на мессию». Полковник хотел вернуть газеты, но врач сказал: «Возьмите их себе, вечером прочитаете, а завтра вернете». В начале восьмого на башне зазвонили колокола киноцензуры. Отец Анхель, получавший по почте аннотированный указатель, пользовался колоколами, чтобы оповещать паству о нравственном уровне фильмов. Жена полковника насчитала 12 ударов. «Вредное для всех», — сказала она. «Уже почти год идут картины, вредные для всех». И, опустив москитную сетку, прошептала: «Мир погряз в разврате». Полковник не откликнулся. Он привязал петуха к ножке кровати, запер двери дома, распылил в спальне средства против насекомых, потом поставил лампу на пол, подвесил гамак и лег читать газеты. Он читал их в той последовательности, как они выходили от первой страницы до последней, включая объявления. В 11 часов Горн возвестил наступление комендантского часа. Через полчаса полковник кончил читать, открыл дверь во двор, в непроницаемую тьму, и помочился, подгоняемый комарами. Когда он вернулся в комнату, жена еще не спала. «Ничего не пишут о ветеранах?» — спросила она. «Ничего». Он погасил свет и улегся в гамак. Раньше хоть печатались списки пенсионеров, а теперь вот уже 5 лет не пишут ничего. Дождь начался после полуночи. Полковник задремал, но тут же проснулся от боли в желудке. Услышал, что где-то в доме капает. Завернувшись с головой в шерстяное одеяло, он пытался определить, где именно. Струйка ледяного пота стекала вдоль позвоночника. У него был жар. Ему казалось, будто он плавает по кругу в каком-то студенистом болоте. Кто-то с ним разговаривал, а он отвечал, лежа на своей походной кровати. «С кем ты разговариваешь?» — спросила жена. «С англичанином, который нарядился тигром и явился в лагерь полковника Аурелиоана Буэндиа», — ответил полковник. Он повернулся на другой бок, весь пылая от лихорадки. «Это был герцог Марлборо». Утром полковник чувствовал себя совсем разбитым. Когда колокола ударили к мессе во второй раз, он выпрыгнул из гамака и оказался в мутном предрассветном мире, потревоженном пением петуха. Голова все еще кружилась, тошнило. Он вышел во двор в тихие шорохи и смутные запахи зимы и направился к уборной. Внутри деревянной под цинковой крышей будки пахло аммиаком. Когда полковник откинул крышку, из ямы тучей взлетели треугольные мухи. Тревога оказалась ложной. Сидя на неструганных досках, полковник испытывал досаду. Позыв сменился глухой болью в кишках.